Друзья, всем привет! Это Евгений Бычков, и сегодня мы открываем новый сезон онлайновых интервью с нашими друзьями-экспертами. Открываем вместе с Михаилом Тульчинецким, тем самым, который вместе с Денисом Державцом, с нашим Mortgage Легко, это компания Northwood Mortgage, и которого наши постоянные слушатели прекрасно знают и без моих напоминалок. И тем не менее, сегодня разговор о том, чего ожидать от нового председателя Банка Канады, окончательно ли слег рынок недвижимости в Большом Торонто и что делать в ближайшем будущем с моргичами, новыми ли или возобновляемыми. Вот обо всем об этом с Михаилом Тульчинецким. Поехали. Итак. Добрый знакомый, один из лучших экспертов, которые были у нас и остаются на Радио Плюс, Михаил Тульчинецкий, с чьим моргичем легко. И, Миша, я рад вас видеть. В интересные времена живем, а?
Взаимно, взаимно, Евгений. У нас новая форма общения. То мы с вами, так сказать, дышали друг другу.
В ухо.
Почти. Сейчас у нас немножко по-другому. Но я сегодня слушал разных экономистов. Один из них сказал, что, в общем-то, хорошая ситуация в том, что наши технологии очень сильно продвинулись в этом вопросе. Это шла речь о офисах, а шла речь о как сегодня представляют недвижимость. Агенты по недвижимости, апрейзеры, оценщики недвижимости. Сегодня все можно сделать по скайпу, по интернету, то есть все на удалении. Можно все это сделать.
А почему же даже вы сидите,
сегодня, в офисе? Я сижу в офисе по двум причинам. Первое – это офис. И, между прочим, я за него плачу, чтобы вам было, может быть, более ясно. Второе – дома – это дома. И если мне нужно что-то работать здесь, у меня здесь более мощный компьютер, я не хочу его переносить домой. Мне в дома другой компьютер, менее мощный. Он мне не нужен там такой мощный. И ну третье – я не мешаю дома людям. Так я в офисе живу. И четвертое еще, Евгений, раз вы уже спросили. Люди все равно приходят. Мы сейчас с вами закончим, и у меня на полпятого уже appointment с человеком, который хочет прийти принести документ. Он не хочет так и передавать, или не может передавать по интернету.
Дай вам Бог здоровья и вашим клиентам тоже, скажу я вам.
Спасибо вам большое, на добром слове, как говорится.
Ну давайте
как вы меня слышите хорошо? Все нормально?
Идеальная связь, насколько это только возможно. Миш, поехали тогда прямо по тому конспекту, который вы мне прислали, потому что здесь все основные вопросы, которые я хотел бы вам задать, в общем, вы здесь уже как бы их отметили. Поэтому давайте так, сегодня у нас очередное объявление ключевой ставки. Да. Мы с вами предварительно вот день назад мы разговаривали с вами, и вы как бы у вас была своя какая-то свое видение проблемы, возможно, ситуации, и как всегда вы не ошиблись, не так ли?
Да, мы не ошиблись, потому что и Банк Канады это подтверждает, потому что ситуация, описываемая Банком Канады, она немножко изменилась по сравнению с тем, что Банк Канады в апреле давал прогноз, потому что апрельский прогноз был как бы после мартовских событий, а сегодня прогноз, который дает банк и который, кроме прогноза, еще описывает ситуацию, текущую ситуацию, он базируется уже на майских, то есть уже у нас большой период, когда у нас накопился опыт, что происходит. Если говорить об апрельском, никто не знал, что будет происходить. Никто толком не знал, как это будет. Сегодня уже немножко лучше стала ситуация. В каком смысле? Она стала более знакома. В другом смысле она стала действительно улучшаться, потому что Банк Канады говорит о том, что, посмотрите, у нас есть страны, в которых уже происходит возобновление работы экономики. Многие экономисты, разные экономисты имеют разное мнение, потому я не хочу называть имена экономистов, которые делают это, может быть, будет неправильно. Хотя, если кто-то кого-то это интересует, пожалуйста, я назову имена экономистов, как они относятся к этому и какие данные дают. Потому что иногда они дают контроверсивные совершенно противоположные точки зрения. Это возникает в прессе и между экономистами какое-то боевые действия. Но это все идет на пользу. На пользу нашему общему делу, будем говорить так. Банк Канады оставил ставку, ключевую ставку без изменения. 0,25%. Ходили разные слухи, но практически все сходились на том, что сегодня Банк Канады ничего менять не будет. По нескольким причинам. Одна из причин – это то, что нет необходимости менять. Нужно увидеть, что происходит дальше. Вторая причина – у нас новый председатель Банка Канады.
Что это означает?
Это означает, что могут быть... Личность председателя банка всегда имеет... Ну, как любого лидера, имеет значение для того, куда движение банка, движение организации. У нас был Стивен Полос, очень уважаемый человек. Он пришел из другого банка Business Development Bank of Canada. То есть он был более такой, как бы говорится, business-oriented. Он пришел его во времена Стивена Харпера. 7 лет он честно отработал, очень так... На мой взгляд, очень правильно все делал, все нормально. Но разные люди имеют разные, потому что я видел его рейтинг в разных, по разным категориям. Он не везде одинаковый. Сегодня пришел Тиф Маклин. Это немножко истории, если дадите мне возможность, пожалуйста. Тиф Маклин, он был заместителем Марка Карни. Достаточно нашего знаменитого управляющего председателя Банка Канады, после которого пришел Стивен Полос. А когда выбрали Стивена Полоса на должность, на позицию председателя банка, Тиф Маклин покинул банк. Ну, не сразу, но практически покинул банк. Он был в разных ипостасях, и в последнее время он пришел обратно в банк Канады уже в роли председателя банка из, по-моему, университета в Торонто. Он в School of Business. У него богатейший опыт, богатейшая биография различных должностей. Он работал и в Министерстве финансов, он работал и в Банк Канады, он работал и в School of Business, и во многих ассоциациях, в которых он работает. То есть я, например, считаю, что это для такой ситуации, которая сегодня у нас сложилась, наверное, это одна из лучших кандидатур. Может быть, я не один так считаю, потому что его все-таки назначили. Но были другие претенденты, была Вилкинс, но нынешний заместитель Стивена Полоза. Но по традиции, по-моему, эта традиция все-таки существует. На позицию председателя Банка Канады подбирают людей вне Банка Канады.
Скажите, в какой степени, в принципе, вот эта должность, эта позиция зависит от политических каких-то моментов, движений, влияний? Потому что в моем представлении, и как бы в разговоре с вами, вы это всегда подтверждали, что Банк Канады вообще стоит как бы отдельно от общей политики. Подтвердите или опровергните это?
Обязательно. Банк Канады по соглашению с правительством Канады должен быть не под влиянием, никаким политическим влиянием. Но должен быть. Но у руководителей банка, они такие же, как, в общем-то, граждане Канады, у них могут быть и мнения так же, как и у других. Просто они должны не подвергаться каким-то давлению со стороны правительства. Все равно какое-то взаимодействие происходит. Мы можем называть его давлением или кооперацией, но оно должно происходить. На сегодняшний день мы двигаемся в ту сторону, в которую очень далеко мы можем пойти. Но вы меня остановите, потому что мы много можем говорить об этом. На сегодняшний день кооперация между Банком Канады и правительством, Министерством финансов и правительством Канады очень, на мой взгляд, хорошо сработала. Потому что очень быстро были приняты и сделаны те шаги, приняты решения и сделаны шаги, которые необходимы были для того, чтобы смягчить этот серьезнейший удар. Вы не забудьте, у нас кроме пандемии, у нас еще был удар по нефти, которая, по сырьевым ресурсам. Это огромный удар, который очень убивает экономику не просто потому, что трудящиеся перестали тратить свои деньги в магазинах, а потому что никто не покупает наши продукты, никакого экспорта. Ну, не никакого, но экспорт почти умер.
Так по мнению банка, что сейчас происходит с экономикой? Оценка.
У банка более оптимистичное мнение, чем было в апреле. Угу. Банк считает, что мы уже прошли пик пандемического удара и благополучно прошли, не благополучно, но банк, когда в апреле давал, он давал худшие и лучшие сценарии развития событий. Сегодня мы в стороне на траектории лучших сценариев событий. То есть у нас даже прогнозы о том, какие у нас будут сокращения валового продукта, они стали более мягкими, хотя это действительно все равно огромные цифры, но тогда шла речь о 30% снижении. Сегодня речь идет уже о 12-22%. Это огромная разница, и она сегодня говорит о том, что банк все-таки видит какой-то свет, если не в конце туннеля, то в середине, что-то видит.
Настроен оптимистично, это очень важно для нас.
Более оптимистично, да. Угу. У нас экономисты говорят разные вещи. Я вот сегодня специально очень много времени прослушал всех экономистов, которые вы желали высказаться. Даже прошла и такая интересная информация о том, что благодаря взаимодействию между банком и правительством, в связи с тем, что банк уже больше, мягко говоря, сделать не может. Банк, монетарная политика уже как бы почти исчерпана. Банк уже сокращает немножко даже свои воздействия на экономику, в связи с тем, что он стал менее часто выкупать эти долговые обязательства, бонды правительства и корпоративные бонды. Сегодня очередь правительства. Правительство доводило всеми emergency fund, которые они поддерживали персональный доход населения плюс бизнесов, они немножко как бы прокинули мостик между вот этим, над этой пропастью, которая бы произошла, если бы этого не сделали. Потому что тогда у нас была бы серьезнейшая депрессия. Сегодня нет такого. Даже при все то, что многие экономисты говорят, что очень тяжело переживают люди, у людей нету. Да, но все-таки эти деньги, которые мы получаем от правительства, они очень сильно помогают. О чем идет речь дальше? О том, что, возможно, правительство еще, это предположение, я сам, в общем-то, первый раз его услышал, возможно, правительство для того, чтобы стимулировать экономику, в сентябре-октябре, возможно, отменит на какой-то период, на временный период GST.
Интересно.
Для меня, да, это интересно. Это на 8% уменьшит наш налог на покупку. Для чего? Для того, чтобы стимулировать экономику. Для того, чтобы стимулировать, чтобы люди, возвращающиеся на работу, продолжали тратить деньги. Они тратят деньги, мы открываем больше и больше нашу экономику. Предположительно, что в связи с тем, что действия правительства будут, если в правильном направлении, то наш доллар, канадский доллар, он сегодня после объявления, да, Банка Канады, он приподнялся чуть-чуть, еще поднимется, и нам станет легче и импортировать.
А как с недвижимостью? Как с недвижимостью дело обстоит сейчас?
Ну вот.
То есть мы подошли к следующему и, собственно, к основной нашей теме, поскольку да, вы этим непосредственно занимаетесь. Что с недвижимостью? Потому что говорили, что все рухнет, все пропало, клиент уезжает, гипс снимает и все такое прочее. И...
О, отвечаю на ваш вопрос. Слухи о смерти рынка недвижимости были сильно преувеличены. Мы не будем говорить о как бы всей Канаде, потому что тут я не специалист в этой области, но в Торонто рынок достаточно, в GTA, давайте правильно скажем, в Большом Торонто рынок достаточно активный. Сегодня вышли данные по Торонто, и они вышли данные за май месяц. Абсолютно отличается, очень сильно отличается от того, что было, когда вышли данные за апрель месяц. Конечно, они все равно ниже, количество продаж ниже, но цены, в общем-то, пошли вверх. Говорят, средняя цена пошла вверх на 5%, но это же надо учитывать, что в разных категориях они по-разному пошли вверх. Что важно для нас? Для нас важно о том, что люди выходят все равно. Многие в апреле люди не выходили даже смотреть, не пытались сделать технологические виртуальные туры. Все это, сегодня это все происходит, но люди уже ходят смотреть уже не так. И уже людям разрешают приходить. У нас пострадал очень сильно только сегмент рынка, на мой взгляд, сегмент рынка квартир. Апартментов в больших зданиях пострадал в каком смысле, что все-таки цены там опустились. Ну и роскошные дома цены опустились. Сегмент рынка, которым до миллиона, он очень даже активен. И свыше миллиона тоже активен, если нет, но я имею в виду 1 300 000, 1 400 000. Мне трудно делать такие прогнозы, потому что это то, что я вижу конкретно. А в отношении моргичей, которые, потому что приходят люди, спрашивают моргичи, которые им нужно брать на такие недвижимости, и вот оттуда идет основная наша информация.
Сейчас, можно я вас перебью? Ровно на секундочку, пожалуйста. Я хочу вернуться на пару предложений назад. То есть, ну, в принципе, вот падение, некоторое падение цен на дорогое жилье и на такое вот на апартменты, ведь это, в принципе, вполне логично можно объяснить. То есть это не связано с тем, что экономика куда-то рухнула по какой-то другой, это конкретно вот эта ситуация. То есть вопрос мой в следующем. Как вы считаете, а это вообще как-то выправится? Месяц, два, три, вот как-то? Потому что я не вижу причин, почему нет. Вот в чем дело.
Я думаю, что выправится. Хотя есть предсказания, например, CMHC, Эван Сидал из CMHC, председатель правления CMHC, Canadian Mortgage Housing Corporation, у него очень мрачные предсказания были, как раз многие с этим были не согласны, но я думаю, что выправится, потому что если экономика начинает открываться, люди начинают возвращаться на свои рабочие места, и нет причин. И видят то, что сегодня происходит. Не так много людей еще и пропало как бы с рынка. Люди покупают. Сегодня моргичи очень низко. Плюс наши многие, даже first-time home buyers, то есть те, кто покупает впервые, они пытаются использовать эту ситуацию в своих целях.
Пока еще в потому что
внизу, да? Никто не знает, может быть, через 3-4 месяца, в сентябре-октябре, цены будут настолько, могут пойти вверх, а сегодня еще можно получить более низкую цену.
Можно я поделюсь с вами, сейчас вы продолжите, извините, Бога ради, можно я поделюсь с вами своими ощущениями? Мне кажется, что вот та яма, в которую мы попали, ну, собственно, не по нашей вине, это все связано с пандемией и все такое прочее, и выход из любого кризиса, как правило, сопровождается настоящим каким-то взрывом экономической активности, но это по истории, если... То есть, если какой-то кризис пройден, если какое-то дно уже позади, и люди начинают... У меня такое ощущение, может быть, это мой природный оптимизм, потому что у меня всегда стакан наполовину полон. Вот. Но мне интересно, как ваше ощущение. У меня ощущение, что да, у нас будет плохо еще какое-то время, но зато потом мы должны рвануть. У вас нет такого ощущения?
Есть такое ощущение. Угу. У нас сегодня, конечно, сложная ситуация. Конечно, у многих есть проблемная ситуация. Мы как раз с вами в третьей части моего как бы, разговора с нами мы поговорим о том, как, чем мы можем и как мы видим, мы можем помочь в реорганизации моргичей и как это сделать. Но я тоже думаю о том, что отложенный спрос, то есть то, что если нужно покупать или если нужно переезжать. Пример клиентов. Клиенты хотят продать свой таунхаус и хотят переехать в отдельно стоящий дом. А они хотят, они немножко притормозили, потому что непонятно было, что происходит с рынком, они не хотели ходить. Это живой пример, который у меня сегодня вот на столе, мягко говоря. Значит, они не хотели ходить посмотреть, они не хотели. Они подбирали, они готовятся, очень тщательно готовятся, очень правильно все делают. Но это для них решенный вопрос. Таунхаусы для них уже маленькие, они хотят купить дом. рынок качнется, если он качнется вверх, он качнется так же само для их таунхауза и так же само, как и для нового дома. То есть цены поднимутся и так. Как у них точно все будет происходить, мы увидим, наверное, когда они уже купят. Пока что они смотрят. Но это необходимость. Она просто перенесла, предположим, с февраля-марта месяца, она перенеслась на октябрь, сентябрь-октябрь месяц. Понимаете?
Понимаю.
То есть там, где есть необходимость. То, что я сказал только что о впервые покупающих, может быть, купить кондоминиум, квартиру, апартмент в кондоминиум, это может быть opportunity. То есть это оппортунистический подход, который связан с тем, что это может быть такая ситуация, когда стоит дешевле, и они могут быть квалифицированы. Кстати, квалификационный рейд Банка Канады тоже понизился. Это тоже помогает в том, что можно с меньшим доходом купить, получить больше моргидж и купить более дорогое жилье. А если жилье еще дешевле, то это еще работает как бы тоже на весах в сторону первый раз покупающих.
У меня есть ощущение, что вы будете очень бизи, и чем дальше, тем больше, честно говоря.
Я не хочу вас разочаровывать, но мы сегодня тоже не менее бизи.
Хорошо. А что?
У нас немножко другая ситуация, потому что похоже, что мы переходим уже к финансированию, к нашим моргичам, так сказать,
вот я
к нашему
туда.
Основному
вот я туда
занятию. Да. А, потому что мы на сегодня больше, очень большую часть времени мы отвечаем на звонки. Отвечаем, потому что в марте вообще, в марте, в начале апреля звонки шли постоянно, потому что мы отвечали, куда обращаться, что делать, как быть, какая ситуация. Сегодня уже эта ситуация немножко как бы разошлась, разрулилась, как говорят, и немножко все успокоились. Те, кто хотел, те уже получили. Сегодня, но все равно люди звонят. Сегодня было 3 звонка, которых я должен был объяснять людям, какая у них ситуация с возобновлением моргиджа. Потому что подошла пора, жизнь берет свое, все происходит. Через 2 месяца, через месяц, через 3 месяца, в сентябре даже есть клиенты, которые спрашивают, у них возобновление моргиджа, что делать? Какой моргидж брать? Variable, фиксированный, какие рейты, что нам делать, как что делать. Это мы все, и какие будут условия, если они остаются с тем же самым банком, либо они должны перейти в другой банк. Какой рейт лучше? Разговор, 2 минуты он не занимает, он занимает достаточно много времени, потому что это надо все в деталях объяснить. У нас есть звонки из людей, и мы, естественно, работаем с людьми, у которых ситуация немножко другая, которые звонят и говорят, вот кто-то все-таки потерял работу, и мы бы хотели как-то перекинуть мостик. Мы получаем какие-то деньги, все, но нужно что-то делать. Эта ситуация очень распространенная, и у нас есть несколько разных решений. Нет одного решения для всех. У каждого своя уникальная ситуация.
Вы сейчас говорите о рефинансировании возможном, да?
Да, а возможно рефинансирование или изменение, даже renewal, даже когда у вас есть renewal, то есть возобновление моргиджа, его можно сделать по-разному. Можно просто перейти из банка в банк, можно перейти увеличив, можно перейти из банка в банк. То, что я многим, кстати, оказалось очень удачно, порекомендовал. Мы просто перенесли моргидж из одного банка в другой под более лучший процент. А когда понадобились деньги, мы сделали такой небольшой, как бы, дополнительный моргидж. Мы не разрывали существующий моргидж под очень хороший процент. Мы делали кредитную линию поверх этого существующего моргиджа.
В зависимости от того... Интересно.
Да, да, потому что это удобно. Особенно это оказалось хорошо работает для людей self-employed и владельцев маленьких бизнесов. Буквально сегодня закрыли одну, как бы, наш моргидж, когда человек... Ну, small business, как бы, работает без, нет никаких проблем, ему достаточно должны денег, его, не работодатель, а контрактор, он берет, переслали его моргидж, рефинансировали под низкий процент, первый моргидж, который есть, и добавили к нему моргидж, который является кредитной линией, 120 тысяч добавили к этому моргичу, базируясь на том, что у него есть какой-то доход, который он показывает на его бизнес-банк-стейтмент, он показывает этот доход. Базируясь на этом, банк ему дал еще 120 тысяч.
Но там немножко другой процент, насколько я понимаю.
Там выше процент, но да. Дело в том, что, во-первых, это кредитная линия, во-вторых, она на второй позиции, то есть она является более рисковой, там выше процент, но выше процент это на кредитной линии, давайте относиться к этому немножко спокойнее, потому что если вы платите только за ту сумму, которую вы берете, если я вы берете понимаю. Меньше, это варьируется постоянно, вы берете меньше, вы меньше платите.
Конечно, я понимаю, это прекрасно. Нет, это очень гуманно, это на самом деле очень гуманно. То есть он может, в конце концов, это не трогать, но вдруг, если ему это понадобится, у него есть это.
Абсолютно верно, это была и концепция. И теперь еще один момент, мы же сохранили клиенту, самый лучший рейт на первый моргидж, который не 120 тысяч, а около полумиллиона. То есть там, если бы мы не должны были переделывать или добавлять моргидж, к первому моргиджу должны были добавлять эти 120 тысяч, которые ему, предположим, может быть, будут необходимы, то у него было 620 тысяч, и не под тот процент, не под самый низкий процент, потому что эта операция была бы рефинансирование. Операция рефинансирования, она квалифицируется по-другому, и там более высокий процент.
А скажите, когда переходит клиент, предположим, из одного банка в другой, он же вот первому банку теоретически должен что-то заплатить, какой-то штраф или что-то там, как это вообще делается все? Нет? Я что-то не понимаю, да? То есть, если я сижу, предположим, условно говоря, в RBC и перехожу, условно говоря, в TD, да, или куда-нибудь там, я же RBC-то должен заплатить за это?
В тот момент, когда вы говорите о том, что я хочу перенести свой моргидж из одного банка в другой, вопрос, как у вас возобновление моргиджа или вы еще в период выплаты моргиджа? Если вы в период срока моргиджа, активного моргиджа с RBC, вам придется заплатить штраф. Если это возобновление, вы делали это на возобновление. Если на возобновление, никаких штрафов, вы просто переходите из одного банка в другой, и мы вам находим самый лучший рейт.
Все, вот это вот очень важно. Вот это как раз
это очень важно. Это очень важно. Вы как раз как смотрите в, ну, я не знаю, в Crystal Ball, вы спрашиваете вопрос, который я как раз хотел сказать, о том, что в случае... Извините.
Без проблем.
Да. Значит, вопрос о том, что если вы это делаете, вам необходимо это сделать, предположим, в какой-то до окончания вашего срока моргиджа с каким-то определенным банком. Значит, у вас возникнут пенальти. То есть вам нужно будет заплатить банку за банковскую, за упущенную выгоду, как говорится, банка. Какую сумму банк скажет, но есть очень большая разница, в каком банке вы получаете ваш этот моргидж, в каком банке вы происходит разрыв моргиджа. Наши самые главные, наши 5 или 6 больших банков, у них политика такая, что у них policy, что они делают это, базируясь на posted rates, то есть на рейты, которые никто никогда не получает, но которые как раз по которым рассчитывают в случае, если вы прорываете. Эти пенальти, которые иногда приходят заплатить клиентам, если приходится, они просто иногда сногсшибают. Недавно была статья в CBC, интервью, и CBC статью писал о пенальти, которую заплатила женщина, продавшая дом в Иннисфилле, потому что ей нужно было продать. Пенальти свыше 30 тысяч, это TD Bank, 30 тысяч, это было, конечно, очень много, особенно в той ситуации, в которой человек оказывается, когда у него не остается денег. Но это было все банк... И об этом идет речь давно, и давно об этом многие организации говорят, что, может быть, как-то можно снизить. Банк говорит, что мы абсолютно прозрачно все рассказываем клиенту. Клиент подписывает специальные условия о том, что в случае, если это пройдет, он сделает. То есть все об этом знают, и мы ничего с этим сделать не можем. Почему они не могут это сделать по-другому, это вопрос банков.
Но это их работа, они, в общем, по-своему.
Но мы работаем в основном с банками, которые финансовые организации, которых по-другому рассчитывается пенальти. По-другому рассчитывается. И это гораздо более разумная сумма, если нужно переходить. Это мы говорим о фиксированном рейте. Если это variable rate всегда один и тот же penalty в случае, если вы переходите из банка в банк или разрываете mortgage, то это 3-месячных интереса. В том случае, если это фиксированный rate, он сравнивает рейты, которые вы получали, когда вы оформляли mortgage, и рейты, которые на сегодняшний день на рынке. Теоретически получается, банк говорит, вы нам возвращаете деньги, но мы же эти деньги уже кому-то должны, поэтому мы должны с вас забрать те проценты, которые мы должны отдать инвестору, который нам эти деньги дал.
Можно я скажу свою точку зрения? Это не кажется мне убедительным, но мы ничего здесь не можем поделать.
Мы, к сожалению, ничего здесь поделать не можем. Там есть своя логика. Но даже вот я, работая в этой индустрии, я понимаю эту логику, прекрасно понимаю, что эта логика есть, но можно было бы как-то это сделать в более разумных пределах.
Нам от этой их логики это как бы не легче, да, это понятно.
Не легче.
Но мы ничего не можем поделать, да.
Мало что можем сделать, за исключением того, что делаем мы. Мы просто говорим о том, что переходите в банк, в котором пеналти исчисляются по-другому. И это все прозрачно, мы объясняем об этом.
То есть, другими словами, не делайте резких движений, пока не поговорите с нами. Это правильно?
Может быть, это и правильный подход. Угу. Еще один момент, который я бы хотел, раз мы коснулись пеналти, то сегодня произошла ситуация, когда вы делали моргидж, предположим, я не говорю у вас конкретно, Евгений.
Я понимаю.
Да, вы делали моргидж, предположим, в прошлом году, когда рейты были намного выше. За это время рейты резко упали. Чем больше падает рейт, тем больше все радуются. Но для вас, кому надо заплатить пеналти, к сожалению, этой радости будет меньше, потому что разница будет больше. Разница между рейтами, которые у вас заключен был моргидж, и разница, которая сегодня на рынке, больше. Поэтому пеналти будут больше.
Ну, в любом случае, без чуть не сказал без бутылки, но без личной встречи с тульчинецким державцом здесь явно не обойтись, это точно абсолютно.
Мы никому не отказываем.
Хотя бы в прямом контакте. Миша, спасибо вам огромное, будем держать руку на пульсе в таком случае. И давайте так, интересно, насколько ваши ощущения и мои ощущения совпадут в течение ближайшего месяца. Ну, какие наши годы? Так мы свяжемся с вами через несколько недель еще посмотрим.
Буду рад помочь. И если кого-то интересует моргидж, и если вы не против, я еще назову, какие моргиджи мы сегодня даем моргиджи. Я назову только сегодня самые лучшие рейты, потому что называть рейты все у нас буквально какие-то огромные таблицы. Рейты, которые на variable rate, это prime minus 0.6. Prime minus 0.6 это получается 2.45-1.85%. Это на застрахованный моргидж и моргиджи, которые CMHC insured. Если говорить о рейтах пятилетних фиксированных, 2.29 на 5 лет. Тоже очень разумный рейт. Тоже это самый лучший. И трехлетние рейты у нас есть. Они где-то в районе 2.19-2.09. Рейты семилетние, рейты десятилетние. Я сегодня, если вы мне дадите 2 секунды, я еще выскажусь. Я сегодня как раз говорил с женщиной, которая сказала, что ей клиентка позвонила, там разные вопросы мы решали. Она говорит, мне уже предпенсионный возраст, я уже должна думать о пенсии, как это будет, что это будет. И я бы хотела вот такой пятилетний, я говорю, может быть, трехлетнего ниже. А вообще, если вы говорите, что у вас предпенсионный возраст, может, вам десятилетний терм взять? Почему десятилетний? Потому что вам не нужно через 3-5 лет собирать документы, вам не нужно показывать ваш доход, вам ничего не нужно. У вас этот моргидж есть и есть. При том, что этот моргидж имеет преимущество в том случае, это по Mortgage Act Канады, то есть закон Канады. Если моргидж больше 5 лет, то его раскрытие после 5 лет либо автоматически открывается, либо 3-месячных интересов. То есть там нет этих сумасшедших пеналти, даже если это фиксированный рейт
моргидж. И на чем остановились вы в итоге?
Она пошла думать.
А, окей, понятно. Чего и всем желаем, собственно говоря, потому что да, информацию вы полностью снабжаете, Миша, я вам должен сказать. Это,
мы не можем заставлять.
Я понимаю.
Абсолютно сознательно. Абсолютно правильно. Это иногда занимает несколько месяцев, пока мы с клиентами доходим до того, что им нужно. Не от меня это зависит. Понятно. Чаще всего. Это понятно, чаще всего понятно. Зависит от того, что клиент все-таки понимает о том, что мы делаем, куда мы двигаемся.
Я понял.
Был другой случай, когда клиент говорит, ну куда вы меня подталкиваете? Все это я объяснил, что мы делаем. Месяц не было звонков. Через месяц позвонил, поблагодарил, и мы сделали маркетинг.
Дай вам Бог здоровья, друзья.
Спасибо вам того же.
Спасибо, это был Михаил.
Надеюсь, мы хорошо звучали.
О, вы звучите всегда превосходно. Денис, кстати говоря, тоже, так что ему огромный привет.
Можно еще пожелание клиентам, которые у нас фронтлайнеры, да. Люди, которые у нас... У нас много клиентов, которые работают, медицинский персонал в больницах, которые трак-драйверы. Всем им большое спасибо. И всем людям, которые помогают нашему функционированию, нашей жизни, желаю только здоровья и больших успехов в работе.
Вот от всего сердца присоединяюсь, от лица всей нашей команды. Просто замечательные слова вы сказали. Спасибо, Миш.
Всего вам хорошего, Евгений.
С нашим моргиджем легко. Михаил Тульченецкий, Денис Державец, 905-761-7001. Моргидж легко. Ваш Денис Державец, 905-761-7001.
Norfolk Mortgage, license number 10349.